Тора важна, когда человек может использовать ее постижение. Но в ней нет жизненной силы, которая называется свет. А когда человек занимается ею, занимается мицвой, у него есть жизненная сила, которая называется свет. И тогда мицва важнее, чем Тора. Поэтому, когда человек без жизненной силы, он называется злодей. Потому что он не может сказать сейчас, что Творец управляет миром с точки зрения доброты. И это называется, что он раша, злодей, потому что он обвиняет своего Творца, потому что он не чувствует сейчас, что у него есть жизненные силы, у него есть причина радоваться, и что он может благодарить Творца за то, что он дает ему добро и наслаждение. И нельзя сказать, что он верит, что Творец управляет с точки зрения добра, потому что пути Торы понятны нам лишь с точки зрения ощущения в членах. Если человек не ощущает добро и наслаждение, что дает ему знание, которое есть, что у другого человека есть ощущение доброты и наслаждения. Если бы человек действительно верил, что ему товарищу раскрыто управление с точки зрения добра, эта вера должна была бы принести ему радость и наслаждение от того, что он верит, что Творец управляет миром добрым управлением. И если это не приносит ему жизненной силы и радости, что же хорошего ему от того, что он верит, что для его товарища Творец управляет добром? Потому что главное, что человек ощущает в своем собственном теле, гуф, хорошо ему или плохо. А от того, хорошо или плохо его товарищу, он ощущает это только если он ощущает, наслаждается, что товарищу его хорошо. То есть мы учим только от ощущения в теле, не важны причины, а важно, ощущает он, что ему хорошо, и тогда человек говорит, что Творец добрый и несет добро. И если человек ощущает плохо, то он не может сказать, что Творец управляет им с точки зрения добра и ведет к добру. Поэтому, если человек наслаждается, что товарищу его хорошо, и он получает подъем духа и радость, тогда он может сказать, что Творец управляет хорошо. А если нет у него радости, то есть он ощущает, что плохо ему, как он может сказать тогда, что Творец добрый и несет добро? Поэтому все согласно состоянию, в котором человек находится. Если нет у него жизненной силы и радости, он находится уже в состоянии, что у него нет любви к Творцу, и что он может оправдать Творца своего и будет в радости, как это подходит тому, кто удостоился служить большому и великому царю. И вообще должны знать, если высший свет, что высший свет, он в состоянии постоянного покоя. И все распространение святых имен, оно происходит только через низших. То есть все имена, которые есть у высшего света, происходят от постижения низших. То есть, согласно их постижению, называется высший свет. То есть, согласно тому, что человек постигает свет. Как человек постигает свет, то есть, согласно ощущению человека, так он его и называет. Таким именем. И если человек не ощущает, что Творец дает ему что-либо, какое имя может он дать Творцу, если он не получает от него ничего? Но тогда, когда человек верит в Творца, каждое состояние, которое он ощущает, он говорит, что оно происходит от Творца. Тогда, согласно его ощущению, он дает имя Творцу. То есть, если человек ощущает в своем состоянии, в котором он находится, что ему хорошо, он говорит, что Творец называется добрый, несущий добро, потому что так он ощущает, что он получает от него добро. И тогда человек называется праведник, потому что он оправдывает Творца своего. А если в состоянии, в котором находится человек, он ощущает... то есть тогда, когда нет у него жизненной силы. Тогда Тора важнее, чем мицва, в которой нет жизненной силы. Поскольку в мицве нет жизненной силы, он не может получить от нее ничего, в то время как в категории Торы осталось у него хоть что-то от духовной работы, которую он получил в момент, когда занимался Торой. Хотя жизненная сила исчезла у него, но путь остался и может использовать его. И есть время, когда мицва важнее, чем Тора, то есть время, когда есть жизненные силы в мицве, а в Торе нет у него жизненной силы. Поэтому в момент, когда не занимается ею, то есть в момент, когда нет у него жизненной силы и радости от духовной работы, нет у него другого совета, а только лишь молитва. Но во время молитвы он должен знать, что он злодей, потому что он не ощущает добро и наслаждение, находящееся в мире. И он делает расчеты, что он может верить, что Творец дает только лишь добро. Но не все мысли человека, они истины в духовной работе, потому что в духовной работе, если мысль приводит к действию, то есть к ощущению в членах, что члены будут ощущать, что Творец добрый и несет добро, тогда это желание ощущать хорошо, желание получать. На всех уровнях, неживой, растительный, живой, хочет наслаждаться. Если он так создан, ради этого он создан. То есть цель существования всей реальности, каждой детали в реальности, для того, чтобы прийти к наслаждению, к истинному наслаждению, которая оденется в материал таким образом, чтобы материя ощущала вечность, совершенство, бесконечное наполнение. И никогда не пришло бы к ощущению какого-то недостатка в какой-либо форме. Это конечная цель. И к этой цели, по сути дела, идет вся действительность. Есть в этом процессе, обязана вся действительность прийти к полному наполнению, частично в процессе, который происходит самостоятельно, то есть без участия со стороны самой материи, со стороны природы, то, что называется. То есть все происходит автоматически и приходит к более совершенной форме. А есть в этом процессе также часть, что сама материя, которая находится на высоком уровне развития, на самом высоком, то есть уровень говорящий, материя сама должна участвовать в своем развитии, в самостоятельном виде, свободном, сознательном, а иначе невозможно закончить весь процесс развития и прийти к цели. И эту часть мы должны дополнить. Общее наслаждение, которым должно заполниться все творение, в конечном состоянии, совершенном, вечном, называется Тора. От слова «ор» — свет. И этот свет из конечного состояния, будущего, он может служить также для исправления процесса, для ускорения процесса. Если мы будем делать действия, которые называются мицвот, заповеди, то есть приближаем этот свет, который находится в конце, в наполнении, мы притягиваем оттуда этот свет, и с его помощью мы исправляем себя. И таким образом мы ускоряем наше развитие. То есть Тора, этот общий свет, находящийся в бесконечности, она делится по отношению к творению на Тору, общий свет, который светит, и свет, который может быть использован для цели исправления. Всякий раз в том состоянии, в котором человек находится. Человек, то есть та часть, которая называется говорящий в творении, он обязан пройти этот процесс в свободном выборе. Все остальные части творения, неживая, растительная, живая, они проходят этот процесс без свободного выбора, а согласно календарю, как это должно произойти. То есть в Торе есть, если так, два способа использования по отношению к нам. То есть этот свет, который мы должны получить и наполниться в конце концов, и эта цель, этот свет сейчас, каждый, в зависимости от того, где он находится, может быть использован для общей цели, которая называется Тора, то есть свет, который светит для меня и дает мне ощущение, общее ощущение действительности и связи с этим светом. Это общее ощущение называется ощущение духовной реальности. Если я могу вызвать на себя этот свет, и он все время может светить меня, он дает мне ощущение духовной жизни, жизненной силы. Подобно тому, как в нашем мире. Я нахожусь на каком-то уровне материальной жизненности, жизненной силы, больше, меньше, или человек умирает, тогда исчезает у него эта ступень материальной жизни, так же точно и в духовном. Я могу приблизить этот свет, и тогда в нем я ощущаю уверенность, осознание моей реальности в чем-то, больше или меньше. А кроме того, я могу использовать этот свет для того, чтобы увеличить свой уровень, еще большую связь с светом, приблизить себя к конечному состоянию еще больше. И Рав Барух говорит, желаемое состояние, это насколько можно в каждый момент времени в моей жизни использовать этот свет для того, чтобы использовать его самым эффективным способом для продвижения. Тогда называется, что я реализую свой свободный выбор и ускоряю время, заканчиваю свое развитие как можно скорее, прихожу к конечному исправлению, к вечному состоянию, исправленному. Весь путь развития, его время зависит все только от меня. И поэтому сказано, я создал мир только лишь для законченных праведников или законченных злодеев, грешников. То есть есть только два хороших состояния в мире. Или я очень хочу использовать свет, который находится в моем распоряжении, и хочу приблизить себя к цели, тогда я называюсь праведником. То есть я оправдываю Творца, оправдываю то, что Он делает с творением, что Он сделал, то есть создал меня с возможностью действовать, постигать эту высокую цель. Или, может быть, я нахожусь в противоположном состоянии, абсолютный грешник, злодей. То есть я абсолютно не хочу эту цель, не хочу никакие средства, ничего не хочу. Но действительно не хочу. То есть у меня есть какая-то внутренняя досада, я нахожусь именно в противоположном. Два эти состояния, то есть называется, что создал я мир только для того, только для абсолютных праведников или абсолютных грешников. Эти два состояния, оба они называются хорошими, потому что в них человек выясняет свое отношение к продвижению, к Творцу, к творению, и оба они эффективны одинаково. В то время как среднее состояние, промежуточное, ни то и ни другое, это неэффективно. Находятся в нем, конечно, откидывают людей в эти состояния. Но эти состояния — это большинство нашей жизни. Мы находимся в отрыве от понимания, что у нас есть жизнь.
И отсутствует у нас вопрос, какой смысл нашей жизни. И тогда я просто провожу время биологическими часами нашего времени, пока я не начинаю следующий кругооборот. Это очень плохие состояния. Лучше быть полным грешником, чем быть в среднем состоянии. То есть такого среднего состояния, для такого состояния не был создан мир. Это среднее состояние, оно неэффективно. И тогда желательно использовать, чтобы не быть в среднем состоянии, или быть праведником, или быть грешником. То есть быть праведником — это оправдывать Творца и делать действия по направлению к этому, или наоборот, быть внутри своего эгоизма, но с целью проверить, насколько я это использую, проверять его. Использовать оба этих состояния эффективно. И это, в общем-то, это цель. Использование в состоянии, которое называется мицва, заповедь, это называется, что человек находится в состоянии праведника, цадик, и использует свечение, то есть притягивает свет из состояния гмар-тикун, конца исправления, притягивает к себе, и с помощью этого духовного действия проводит над собой работу, притягивает себя к той цели вечной, где находится это свечение, и таким образом приближает себя к цели. И это называется мицва, заповедь. Если он не может это сделать, или упал в состояние раша, грешник, и не хочет эту цель, находится под давлением своего эгоизма, ненавидит цель, ненавидит Творца, эти состояния, они тоже полезные. И для таких состояний был создан мир. Но как их использовать правильным образом? А правильно использовать это называется не в состоянии мицва, заповедь, а в состоянии Тора. То есть я не притягиваю особый свет, который исправляет меня, и я этим светом пользуюсь эффективно и целенаправленно. Я не могу это сделать сейчас. А в тот момент, когда я под давлением своего эгоизма, общее состояние, которое действует на меня, что я захожу в группу, прихожу учиться, и нахожусь под общим этим свечением, как болванка такая, потому что у меня нет другого выхода. я нахожусь под давлением эгоизма, это состояние называется Тора. Общее свечение подходит ко мне и постепенно вытягивает меня из этого состояния в состояние более эффективное, и когда я смогу снова уже начать использовать свои силы, выйти из-под власти эгоизма своего, из-под власти фараона, и быть эффективной частью творения, действенной частью творения. Эти два состояния, или мицва, заповедь, или Тора, или цадик, праведник, или раша, грешник, неважно в каком состоянии, мы должны все время проверять, находимся ли мы в этих. И очень бояться быть в среднем состоянии, что это состояние, оно просто не помогает ни в чем. Человек находится между землей и небом, и к цели, ради цели он ничего не делает, ему кажется, что он живет, потому что его биологическая жизнь путает его и дает ему ощущение, что как будто бы он существует, и дает ему это что-то, и как будто бы в таком виде есть какое-то оправдание относительно к цели, несмотря на то, что написано, что нет. Написано, что я создал мир или для праведников, или для грешников. Поэтому быть либо в одном состоянии, в крайних состояниях, или в том, или в том. Всегда чувствовать, положительно или отрицательно, это уже не важно, но всегда быть в каком-то состоянии выясненном, полном, что это состояние мы используем как место, что с него и дальше мы уже продолжаем или с помощью мицвы, или Торы, путем мицвы или Торы. Вопрос из зала. Состояние среднее можно сократить только таким образом, что ты изначально выстраиваешь себе систему, рамки, то есть группа, окружение твое, в этом окружении есть и праведники, и грешники. И каждый прыгает все время, один выше, один падает вниз, другой вверх поднимается. И то, что ты находишься в среднем состоянии, другие тебя вытаскивают из этого состояния. Опять тебе дают какое-то движение. Среднее состояние, оно не находится в движении. Это называется, что человек подвешен между землей и небом. Это самое страшное состояние. Творцу не важно, будешь ты его, на него ругаться, или ты будешь им доволен. Главное, чтобы у тебя было отношение к нему. И чтобы ты работал с келим, со своими келим и его святами. То есть эти состояния, только они эффективны для твоего роста. Насколько группа более эффективна и горит, чем ты больше связан с этой группой, тем самым ты больше впечатляешься от них, и тогда ты быстрее выходишь из этого среднего состояния. Все зависит от подготовки. Когда человек находится в среднем состоянии, ему ничего не поможет. Он может быть тысячу лет в этом состоянии. Только извне может что-то на него повлиять. Как мы учим в свободе выбора, есть исходное свойство, есть законы развития этого свойства, и внешнее окружение. Он там рассказывает нам о зернышке пшеницы, но мы то же самое. Это или пшеница, или человек, это то же самое. Это желание получать, эгоизм. Получается, что там, где я могу повлиять на себя, на свои исходные данные и на законы развития, на это я не могу повлиять. Это то, что я. Это как гены. Я не могу исправить свои свойства, я не могу исправить свой характер. Я не могу исправить развитие этих свойств, как они сами по себе. Это законы абсолютные в природе. Я не могу только изменить отношение внешнего окружения ко мне. Бальсулам пишет так: использовать окружение с пользой. То есть внешнее окружение все время выйти из окружения более далекого от цели и найти окружение более благоприятное. Все время выйти и войти невозможно. У нас нет столько обществ, разных групп, разных таких возможностей. Мы выбираем такую группу, но группа, которая уже человек видит, что она более-менее продвигается к цели, то он должен проверять себя все время и эту группу, могут ли они идти вместе, и тогда он должен влиять на группу так, чтобы она была наиболее эффективна, как ему это кажется, и также привязать себя к этой группе так, чтобы получать от этой группы как можно больше давления к развитию. Больше у нас ничего нет. Среднее состояние – это мы с ним должны все время воевать. И не в состоянии человек выйти сам из среднего состояния. Или это не обязательно должна быть группа. Это могут быть книги. Группа – это мое окружение, это то, что называется «Сфарим и Софрим», то есть писатели и книги. Это мои друзья, группа, книги. Все это может быть мое окружение. Вопрос из зала. Когда ты находишься в состоянии полного грешника, так же, как и в состоянии праведника полного, у тебя есть такое же отношение к Творцу, только обратное. То есть ты знаешь на 100%, что ты против, что ты не хочешь, что ты не можешь находиться в этом состоянии, что ты обязан его исправить. Это состояние требует от тебя какое-то действие. Это состояние хорошее, оно требует продвижения. Оно обратно цели, но если ты находишься действительно в нем, в состоянии, что ты хочешь его исправить, ты захочешь перевести это в хорошее состояние, чтобы ты был связан со светом, не просто быть обиженным, как маленький ребенок. То есть эти состояния, их дают человеку, они дают человеку индикацию, кто он на самом деле, и работают на, влияют на эгоизм, положительно или отрицательно, но выводят человека из мира, из того состояния, в котором он находится, толкают его к будущему состоянию, к следующему. А среднее состояние на него работает как бы и с той, и с другой стороны, это не то, ни другое. Как правило, среднее состояние приводит человека к такому, что он совершенно забывает, что есть цель. Его тело живет и живет, как любое другое в этом мире. И он сейчас абсолютно... его уровень человека сейчас находится в спящем состоянии. И когда биологическая жизнь кончилась, и человека в нем не было, так кончилось и кончил. То есть среднее состояние, оно очень нежелательно. Это уже смерть. Если человек чувствует, что у него сейчас уже нет жизни в этом, это его толкает искать какие-то рамки, чтобы его не оставило в этом среднем состоянии. Поэтому мы в наших рамках нам запрещено согласиться с таким человеком. Мы обязаны видеть, находится ли каждый в критических состояниях. Пусть кричат, делают неважно что. Пусть находятся в состоянии грешников. Это гораздо более эффективно, чем те, которые спокойные сидят и ничего не происходит. Это уже кладбище. Вопрос из зала. Из среднего состояния только общество может вытащить. Это может быть или какой-то человек, который может быть равом относительно него, или книга, или друзья. Иначе нет. Иначе есть еще высшие силы, которые двигают человека, и, конечно же, придет какое-то время из общего этого колеса, которое ведет к цели. Но это может прийти через 200-300 лет, через несколько кругооборотов. Мы говорим о том, чтобы пройти это быстро. Конечно, если человек находится в таком состоянии, когда у него нет ни группы, ни книг, ни ничего, ну так он каким-то образом дойдет к пробуждению точки в сердце. Но это уже не в его руках. То, что в его руках, это если он заранее приготовил себе структуру. Так как мы делаем себе там социальное страхование, пенсии, на то время, когда я не смогу себе заработать, так у меня есть системы в государстве, которые помогут мне содержать себя. Тогда я не в состоянии сам себя поддержать, содержать. Так, мы видим, что каждый должен это сделать. Эти системы, они неестественные. И даже в животной жизни, то есть семья и все такое, это человек строит вокруг себя какие-то рамки, чтобы ему помогли в тот момент, когда он сам не сможет прикладывать усилий. То есть он выстраивает это сейчас на будущие свои состояния. В любом состоянии мы это делаем. И если ты обратишь внимание, это в каждом действии. Я не кушаю сейчас, чтобы быть полным. Я кушаю как будто бы на будущие состояния. В любом состоянии, в котором я нахожусь, я всегда подсознательно думаю, что это не на сию секунду, а как подготовить мне будущее состояние, когда у меня не будет наполнения. Так требует эгоизм, который представляет себя в какой-то опасности. То есть в состоянии без наполнения. В духовном это очень выражается, то есть наше тело не приносит нам ощущения опасности сейчас. И вот тут выясняется именно свобода выбора человека. Построить внешние рамки, которые помогут ему двигаться к цели. Когда ты не получаешь внешнее пробуждение, ты изнутри всегда будешь тянуться к среднему состоянию. Почему? Потому что по законам природы на уровне человека говорящего. Ты обязан продвигаться только свободой воли. А проявление свободы воли, это может быть только в группе. В конце концов, ты приходишь к состоянию, что если ты работаешь в группе, и она работает на тебя обратно, то ты продвигаешься. Если ты не работаешь в группе, то ты не продвигаешься. Очень просто. Кроме этого, нет никакого другого действия. На уровне человека никакого другого действия нет. Почему нам это приходит так? Для того, чтобы реализовать желание получать эгоизм, чтобы подвести его к состоянию необходимости отдачи, ашпа. Потому что никаким другим образом в этом мире ты не можешь прийти к такому состоянию, что тебе действительно необходимо найти эту силу для ашпия, отдачи. Если бы не группа, так где я могу еще это проверить? Если я не буду давать, то я не буду жить в бесконечности. Нет в нашем мире ничего более подобного духовному или что-то, чтобы нас каким-то образом притягивало, толкало к духовности, как группа. Поэтому возлюби ближнего как самого себя, это большое правило в Торе.
Задают вопрос в зале. Раз спрашивает, всем ли хорошо слышно? И ему тоже говорят, плохо слышно. Почему вы не кричите в то время, как я кричу, он говорит. Вопрос. Есть ли какое-то действие, которое я могу сделать? Раф переформулирует вопрос. В моей ежедневной жизни, если я не связан с группой, и не с учебой, и ни с чем. Ага, говорит Раф, когда я нахожусь вне группы, я как раз готовлю себя к тому, что я буду находиться в группе. Когда я выхожу из группы, то, что называется, в открытый мир, на рынок, как это называется, то группа охраняет меня. Человек от одного момента к другому не может быть уверен, что с ним случится. С каким желанием он придет? Какое общество пробудит в нем какие желания, в какую ситуацию он попадет, это совершенно не в нашей власти. И возможно, что я войду сейчас в такую сложную ситуацию, что только через 30 лет я выйду из нее. Знаешь, выходят так из дому, возвращаются через 30 лет. И такое тоже происходит. Как я могу быть уверен, что каждый раз, что сейчас я нахожусь в каждом состоянии, следующее состояние будет ближе к цели. И как можно ближе. Максимальные темпы, максимальные скачки. Теоретически я с этим согласен. Если есть цель, у меня нет выбора, и у меня есть какое-то желание, которая пробудилась во мне, и даже если не пробудилась, я знаю, что это мне стоит. Тогда следующее состояние, которое у меня будет, никто не властен в нем. А я должен, я должен построить систему, как фонд на будущее, то, что называется. И эта система, она должна заботиться обо мне. И у этой системы есть власть над будущим, которой у меня нету. И через эту систему я как будто бы влияю на себя, на свое будущее состояние. Я передаю как будто бы деньги в банк и знаю, что завтра я могу использовать эти деньги. Я даю какое-то пожертвование обществу и знаю, что завтра это пожертвование вернется ко мне. И общество поможет мне. А кроме того, оно поможет мне, потому что у нас есть договор в той форме, которая будет мне на пользу и будет способствовать моему выздоровлению. А кроме этого ничего нет. До того, как человек выходит с учебы, мы также и учимся каждый день перед длинным днем, чтобы у нас была сила преодолеть весь этот день и над ним продвигаться. Нет другого выбора у нас. Просто как он объясняет в статье о свободе выбора, все другое продвижение, которое человеку кажется, что продвигает его, если он не находится в группе, это просто иллюзия. А проверка группы, очистка каждый раз ее от людей, которые мешают, которые не хотят в этом же виде продвигаться, пробуждать товарищей для большего продвижения, пробуждать группу на себя, принижать себя перед группой, чтобы получать большее воодушевление, или наоборот, властвовать над группой со своим желанием продвигаться, которое бы пробуждало группу к продвижению. Это всякий раз работа человека. Смотреть на себя человеку абсолютно нечего, потому что он является продуктом влияния общества на себя. Как мы видим, на ребенке куда ты его не поместишь, так и получится. Он абсолютно зависит от окружения, что из него выйдет. Еще вопрос. Зачем нам дают среднее состояние? Рав говорит, среднее состояние, которое нам дают, это состояние, что ты находишься в том состоянии, в котором ты являешься сам собой. Не дают сверху ни света, не дают ни недостатка к свету, потому что это состояние противоположное свету. Такое действие света. А дают тебе ощутить, кто ты сам. Состояние – это состояние свободного выбора. Если ты до этого сделал себе приготовление, какое-то приготовил себе систему, а иначе ты находишься в состоянии без выбора, называется, что ты мертвый. У тебя нет выбора ни туда, ни сюда, ни приближения к Творцу, ни убежать от Него. У тебя нет никакой силы, никакого отношения. Что ты будешь делать в среднем состоянии? Нам дают ощутить это состояние. Иногда ты входишь в такое состояние, и ты ничего не можешь с собой поделать. Ты просто умер, и ничего. Ты можешь смотреть телевизор, можешь просто так сидеть. Ты так просто гуляешь по жизни и не можешь самостоятельно выйти из этого. А проходит время, и тогда сверху посылают тебе изменение состояния. Или группа как-то начинает относиться по-другому, но не сам ты изнутри. Это так и не бывает, что у тебя вдруг будет изменение. Исходя из чего у тебя будет изменение? Если тебе дали такой уровень света и такой уровень кли, что ты вошел в состояние среднего, изнутри ты не генерируешь желания, не меняешь света, уровень жизненности в себе. Ты не способен просто измениться. У тебя нет никаких средств измениться. Средство измениться – это только лишь внешнее средство, то есть группа. Только через нее ты можешь измениться. Откуда у тебя будет кто-то, кто даст тебе силу, свет извне? Ничего другого нет. Потому что мы – это маленькая доля желания получать, и свет, который дает нам жизненную силу, как духовную, так и материальную. И это отношение между светом и кли в нас – это все наше внутреннее состояние. И я из того состояния, в котором я нахожусь, изменить его я не способен. Откуда я вообще захочу изменить его? Еще вопрос. Человек ощущает, хорошо или плохо, из этого дает свое отношение. Как он может связать себя вообще с Творцом? Рав говорит, человек, который находится в состоянии или хорошем, или плохом, как он определяет свое отношение к Творцу? В этом вопрос. Как он ощущает, говорят спрашивающие. Рав продолжает, человек, который может быть в плохих или хороших состояниях, животных, это не называется, что он средний. То, о чем мы говорим, состояние грешник, праведник или средний между ними, мы говорим об отношении человека по отношению к цели, к Творцу, к его духовной жизни, а не просто о человеке, который находится в своей жизни, и он ощущает хорошо, плохо или не ощущает ни так и ни сяк. Мы не об этом говорим, потому что просто отношение к жизни, это называется животное отношение. Я просто как-то живу в плоскости этой жизни. По отношению к плоскости этой жизни мы вообще даже и не говорим. Ты можешь себя прекрасно ощущать или ощущать себя отвратительно. Ну и что? Это совершенно не обязывает тебя что-то делать с собой. Это не ведет тебя ни к какому исправлению. Ты не выясняешь свою цель, не выясняешь, зачем ты живешь. Конечно, с помощью страданий человека пробуждают спросить, в чем смысл его жизни. Но мы говорим только лишь по отношению к цели. У меня есть жизнь, и для чего она мне дана? С этого начинается каббала. Каббала не говорит о человеке, который не спрашивает о своей жизни. Только эта система, она не отвечает тебе, что ты, дорогой, живешь для этого, того и того. Знай так. Нет. Нет такого ответа. Вы видите, чем больше вы будете учиться, вы все время будете с вопросом, все время будете в какой-то путанице, пока не раскроются небеса. Ты с этим вопросом входишь в чувство высшего мира, ты сам чувствуешь, как младенец по отношению к миру, не только к этому, но и к высшему. Ты выясняешь, проясняешь вопрос, зачем ты, кто ты, где ты, в реальности всех миров, и тогда ты начинаешь понимать свой вопрос, исходя из того, что ты начинаешь постигать всю действительность, ты начинаешь постигать ответ, зачем ты живешь, сам, самостоятельно. Весь свой путь ты проходишь сам. Конечно, у тебя есть поддержка, учитель, книги, группа, но ты сам открываешь себе вопрос, и открыть этот вопрос называется открыть все бесконечные кли. И ты находишь наполнение, ответ для всего этого кли. Никто не говорит тебе на какой-то странице, тут написано тут как будто бы, что цель действительности — это слияние, быть подобным Творцу, высшей силы. Написано, конечно. Но ты понимаешь, это написано. А Каббала говорит только лишь о вопросе нахождение человека в его жизни, чтобы нашел ответ на этот вопрос самостоятельно. Прошел весь этот путь сам. А меньше этого вопроса, это называется жизнь неживая растительное животное. Наша жизнь в этом мире, который Каббала совершенно не занимается. И все книги Торы, то, что называется святые книги, они называются святые, потому что они находятся выше этого мира. Святой — это называется отделенный. Они все говорят только о духовном, о вечной жизни, которая у нас есть. А не о животной жизни. Тут ты обратишься к врачу, к физике, к чему ты хочешь. А наука Каббала об этом совершенно не говорит. Она не для того, чтобы улучшить твою жизнь в твоем мире абсолютно. То есть, если ты хочешь в своей жизни в этом мире Если ты хочешь в своей жизни в этом мире улучшить эту жизнь, сделать ее более спокойной, приятной, успешной, не обращайся к Кабале. Она отдаст тебе абсолютно противоположный ответ на все это. И она скажет тебе, что твоя цель — это вообще не наслаждение в этом мире, а чем больше ты будешь наслаждаться в этом мире, ты придешь к большим страданиям. То есть Каббала не занимается плоскостью этого мира. Ее предназначение — поднять человека над этим миром и привести его к вечности. А в плоскости этого мира, то есть наше биологическое существование, наполнение человеческих нужд, то, что называется, то есть еда, секс, семья, деньги, почет, знания. Тут пойди учиться в университет, быть менеджером или медицину, быть врачом. Это не относится к жизни над плоскостью животной. То есть то, что мы говорим средний, грешник, праведник, все эти состояния, мы говорим, это не по отношению к тому, что я ощущаю себя плохо или хорошо, а мое отношение к моей вечной цели. Короче говоря, выше всех круговоротов. Когда я поднимаюсь над моей сегодняшней жизнью и начинаю уже видеть свою жизнь как жизнь, как один общий фильм, история всех моих кругооборотов от начала и до конца. Если человек из своей точки не поднимается над этим, не спрашивает выше этого, ему не нужна Каббала. Нам он не нужен в группе, и мы ему не нужны пока. Он пока пускай еще пройдет подготовку, еще может быть несколько жизней, пока придет учиться. Каббалисты ищут только таких людей. Все наше распространение поэтому, оно относительно пассивное, не агрессивное. То есть только лишь показать человеку, что есть такая система для реализации вечной жизни, которая существует в человеке. Еще вопрос.
Среднее состояние, это происходит на каждой ступеньке. Человек из среднего состояния выходит соответственно тому, как подготовил себя. И самая простая подготовка. Я не знаю, группа — это слишком тяжело мне. Они используют самое простое решение — не быть в среднем состоянии. Это определить рамки. Утром я прихожу учиться, днем я прихожу учиться, среди дня я что-то слушаю, в шаббат я что-то читаю. То есть определить времена, соответственно, часам. Часы звонят, я должен сейчас сесть и что-то почитать. Опять часы звонят, кассета мне что-то там играет, духовную музыку и так далее. Тогда это тоже уже называется группа, окружение, что я изначально строю какую-то систему, которая на меня влияет. Но если я этого не сделаю, это как умерший, мертвый, как узник. Написано, что узник не может себя вызволить из темницы. Вопрос из зала. Мы говорим, что человек определяет свое состояние сам. То есть человек определяет, в каком состоянии он находится. Праведник или грешник. Если человек понимает, чувствует, проверяет свое состояние и видит, что он в среднем состоянии, это уже хорошо. Тогда хотя бы у него есть недовольство, что он находится в этом среднем состоянии. и это его пробуждает в будущем быть внимательным и подготовить такие системы, чтобы не войти в это среднее состояние. Это уже полезное состояние на будущее. Но иногда человек находится, очень часто находится в среднем состоянии, находится в этом и все. Мертвый. Не чувствует, что это так. А время проходит. То есть отключение и в чувствах, и в мыслях, в понимании. Как будто бы биологические часы тикают, и все. Весь вопрос, в чем смысл нашей жизни, это от средней этой линии, выше или ниже. Мы опять-таки говорим не на уровне нашей животной жизни, простой человек, который там живет на улице, а мы говорим о человеке, который поднялся выше этой биологической жизни. Он уже начинает спрашивать, и вот тогда у него появляется это среднее состояние. Как последствия разбиения первого человека, души включены одна в другую. И то, что есть у меня, мое кли, оно состоит из моей точки и остальных точек, которые включились в меня от остальных душ. И поэтому мое внутреннее состояние, оно зависит от состояния остальных душ. Конечно же, и от моей точки, как я отношусь ко всем остальным, но в принципе мое внутреннее состояние, оно всегда будет результат от состояния всех остальных душ, которые меня окружают. Поэтому я обязан заботиться, чтобы они были в приподнятом состоянии. Если они будут в таком состоянии, то все их килим во мне, их представители во мне, которые находятся так в каждой и каждой душе, потому что во время разбиения все смешались. Если они будут все в подъеме, то и моя точка приподнимется. Что это за подъем такой? Даже просто хорошее настроение, даже в животном нашем состоянии это зависит, а тем более в духовном. Все, что бы ты ни сказал. Я не могу... В конце концов, получается, что моя точка в сердце, она должна только привести меня к запуску внешней системы на меня. А остальное все зависит от внешней этой системы. Поэтому правило «возлюби ближнего, как самого себя» — это правило для получения Торы, для получения бесконечного света. Нет ничего больше. Это вещь, которая понятна уже из разбиения Адама Ришон. Когда разбилось это на 600 тысяч частей, и каждая часть состоит, включена в нее другая, и в каждом из нас есть часть своя и еще 599 999 частей не его. Так что мне остается делать с моей частью только, что я сам себя не могу изменить. Я себя могу только направить, быть, зависеть от хороших частей, с которыми я связан. Поэтому я ищу группу. Что такое группа? Я ищу собрание таких точек, я завишу внутри себя от миллиона точек. Но эти миллион точек, они находятся в разных таких состояниях, в животных. Я должен искать такие из них точки, которые находятся в каком-то уже духовном движении, процессе. Так я нашел, заглянул себе вовнутрь, как будто бы у меня есть точка, она пробуждается, и эта точка пробуждается, и эта точка пробуждается. Есть у меня, допустим, 20 точек из миллиона, которые тоже в приподнятом состоянии к духовности. Где хозяева этих точек? И тогда я нахожу тебя, и тебя, и тебя, и тебя, и, как будто бы, и в идеале, как бы, и из всех нас я строю группу. Я говорю, давайте, ребята, построим группу, потому что если вы будете в приподнятом состоянии, мы поднимемся все вместе. Ты понимаешь, насколько мы зависим друг от друга? Это как будто бы от каждого приходит ко мне кислородная трубка. Это то, что мы делаем, но мы не ищем это таким образом. Нам Творец уже подготавливает в общей системе. Это как по закону подобия свойств, одни к другому приближаются. Это если из нашего мира выбросить все твердые вещи, так ты увидишь только души, ты увидишь, насколько собираются рядышком похожие души, и таким образом объединяются группы. То есть ты уже попадаешь в эту группу, приближаешься к ней. После этого ты должен обращаться к группе и сказать: «Я завишу от вас». Таким образом ты должен относиться к группе. Почувствовать, что твоя духовная жизнь зависит от них полностью, 100%. Так ты говоришь, из-за того, что я пробудился к духовной жизни, я прошу от вас, пробудитесь вы тоже. И от того, что вы проснетесь, ваши точки во мне проснутся. И таким образом я поднимусь. Очень просто. Когда видишь это, как это все построено, это страх, это зависимость, как будто бы ты находишься в предсмертном состоянии, и в больнице тебе заботятся. Так в больнице каким-то образом эта система работает. Так здесь ты должен построить такую же систему, что твоя одна точка запускает всю эту систему в работу. Все остальные точки. Поэтому эта вещь настолько тонкая и обязывает. Вопрос из зала. Все остальные точки, кроме тех, которые пробуждаются к духовности, мне не важны. Они не могут мне помочь ни в чем. Я просто от них, я их не замечаю. Они настолько имеют относительный вес к духовности, что они ничего не могут мне, на меня повлиять. Пока они не дойдут до конца исправления, я тоже не дойду до конца исправления. Но к концу исправления моему личному я могу дойти. Если я могу 20-30 точек привести к концу исправления, и потом я прикрепляю к себе и Раби Шимон, и Бальсулам, это же тоже души все. Когда человек начинает подниматься выше по духовной ступени, он прикрепляется к душам, которые уже находятся там. Но уже те души, которые находятся пока еще внизу, и не находятся еще в начале исправлений, они находятся в нем в неиспользованном состоянии. Это называется, пока последняя душа какого-то там последнего не дойдет до конца исправления, все это кли эйнсов не будет полностью. А тот, кто последний входит в это исправление, он приносит весь этот большой свет исправления. Это может быть какой-нибудь там курт, который чукч. Вопрос из зала. Человек, который находится как грешник, или есть грешник простой и грешник полный, этот человек определяет свое состояние. Или полный грешник, или простой. Это зависит от того, он находится в простом скрытии или в двойном скрытии. Определение состояния зависит от человека. Если человек не определяет свое состояние, так нет состояния. Нет определения. Относительно Творца мы находимся в состоянии энсов. Состояние идеальное. Ты сладкий, ты нет к тебе никаких претензий. Мы находимся в конце исправления относительно Творца, в самом последнем своем состоянии, конечной точке. Грешник, если он находится в простом скрытии, что понимает, что он обвиняет Творца, так он делает ошибки. Если он находится в двойном скрытии, что ненавидит Творца и чувствует, что ненавидит его, он определяет, что он конечный грешник, законченный грешник, и это называется двойное скрытие. И эти состояния очень хорошие, потому что эти состояния приводят самые большие исправления, на самые высокие ступени выводят. Не надо бояться крайних состояний. Это помогает.
Вопрос. Как подняться, если не с помощью группы? Какие действия еще можно ускорить? Раф отвечает. Я могу работать только с теми, у кого есть точка в сердце. Прежде всего, что такое работать? Есть ли у них это желание? Мы должны прийти к такому соглашению, называется это, допустим, устав, что мы помогаем друг другу, потому что мы части той же самой души, и только лишь взаимно, взаимообразно мы можем друг другу помогать. Каждый, кто находится в душе другого. То, что ты говоришь, что ты мне в душу влезаешь. Тут именно должны влезть в душу каждого человека. Уже, по сути, там находимся. То есть тебе эти люди нужны. Нужны такие люди, у которых есть ощущение, что им нужно духовно. Если ты обращаешься к человеку, у которого нет никакой связи, никакого желания, никакого импульса к этому, он тебя просто не поймет, что ты будешь бить его, чтобы он проснулся. Это касается желания, у него это или есть, или этого нет, и никакое бить его абсолютно не поможет. В этом мире что-то можно делать такое, даже что он не хочет, и абсолютно ему не нужно, из страха. Но над желанием ты не можешь властвовать. Только высший свет, он светит больше, желание пробуждается, меньше желания умирает. Только с помощью света желание может меняться. Поэтому мы не можем это сделать абсолютно. И все наше распространение – это найти эти точки, то есть тех людей, которые похожи на меня и находятся уже в ощущении, что есть конечная цель. А по отношению к другим, если они находятся вокруг нас и учатся всякие способы распространения с помощью книг, они пробуждаются больше и проходят свои состояния быстрее. Но в конечном итоге мне нечего с ними делать. Я не могу их обязать ничего делать. Это будет принуждение. А принуждение Каббала запрещает как в духовном, так и в материальном. Запрещено воздействовать на человека с помощью давления. Никаким способом нельзя обязывать человека. Иначе ты не приводишь его желание к свободному развитию, а ты определяешь, ты разрушаешь ему его внутреннее развитие. Вопрос. Как человек может с точностью знать, есть ли у него этот входной билет в тот клуб, который называется духовным? Как он может знать, что он не просто время тут тратит? Что он находится в этом месте? Рав говорит, как человек может знать, что человек находится в правильном месте для духовного развития? Правильное место, это называется группа. Тебе не важно, эти стены или какие-то другие стены. Место, значит, группа. И когда он может вообще знать это? Никогда до конечного исправления. Понятно, что только с помощью этого мы можем продвигаться. Если только... Эта критика, это трамплин для продвижения между ступеньками, то ни в каком состоянии у тебя нет уверенности, что ты находишься в правильном состоянии, а наоборот, ты все время открываешь, что ты находишься в неправильном состоянии. И разрыв между твоим состоянием и тем состоянием, которое раскрывается тебе как правильное, этот разрыв служит тебе как сила, движущая сила, которая приведет тебя к продвижению. Продолжение вопроса. То есть, плохое или хорошее ощущение по отношению... Хорошее ощущение, Раф говорит, та же группа дает тебе ощущение, что она тебя не удовлетворяет. То есть, каждый так будет ощущать от группы, и каждый захочет это изменить. Нет другого выбора у нас, только таким образом. Поэтому, кроме того, чтобы построить группу, ничего не нужно. И это чудо. Мы стремимся к чему-то высшему, познать все, весь мир. А по сути дела мы зависим от чего-то такого очень близкого и очень материального. Ребята, давайте соберемся. Эти вещи пока у нас вместе никак не связываются, потому что мы не видим... на свою внутреннюю клетку, от которого зависит, где я буду. Поэтому перепрыгнуть это дело, которое называется группы, невозможно. Но должны пройти большой путь, чтобы снова и снова к этому возвращаться и понять, что именно здесь надо работать. Вопрос. У человека проходит время внутри группы, может быть, он не обращает внимания. Рав говорит, много времени проходит внутри группы, и человек может не ощущать, что он находится внутри. И что он не продвигается, и не обращает на это внимания, конечно. Это называется среднее состояние, да.